Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы: працягваюцца размовы пра чарговы рэферэндум у Беларусі, каму ён патрэбны і калі будзе праведзены, скончыўся чэмпіянат Беларусі па футболі, якім ён быў і як паўплывае на развіццё гульні ў будучым. Працягваем разбірацца ў гучнай аварыі з удзелам п'янага кіраўніка Баранавіцкага ДАІ. Усё гэта і не толькі цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваюцца размовы пра чарговы рэферэндум у Беларусі. Ужо і кіраўніца ЦВК Лідія Ярмошына гаворыць пра тое, што пераход на 5-гадовы тэрмін для дэпутатаў і 7-гадовы для прэзідэнта маглі б паспрыяць стабільнасці грамадства і некаторай эканоміі выдаткаў на выбары. Гэта пры тым, што яшчэ на мінулым тыдні старшыня ЦВК сцвярджала, што пра рэферэндум казаць заўчасна. З намі на сувязі наш журналіст Ілля Маліноўскі і сённяшні эксперт-палітолаг Андрэй Казакевіч. Ілля, прывітанне, дык патрэбны рэферэндум ці не?
Прывітанне. Як па мне, дык толькі для таго, каб вярнуцца да старой канстытуцыі. А што датычыцца гэтага рэферэндуму, то тут лепей спытаць у палітолага. Андрэй Казакевіч у нас у студыі. Прывітанне.
Вітаю.
Дык сапраўды, ці патрэбны рэферэндум і каму?
Я думаю, што калі мы запытаем любого чалавека, які цікавіцца палітыкай, ён скажа, што так ці інакш канстытуцыю беларускую трэба мяняць. Таму што ж сапраўды для тых, хто хоча, скажам так, дэмакратызацыі, калі там кажам пра бясмякова пазіцыі, то натуральна ўсе рэформы, усе нейкія змены Беларусі упіраюцца ў палітычную сістэму, да, і без змен канстытуцыі гэта немагчыма нешта змяніць. Але нават калі мы скажам пра пазіцыю ўлады, то ёсць пэўны момант, тое ж самае судовы лад, які ўжо зараз не адпавядае Конституцію, то есть той, як дзейнічаюць суды, і той, што напісана Конституцію, это нават признана Блакасцінным судом у пасланні за 13-й год, і вот плюс, конечно, постоянная дискусія про тое, што трэба б было змініць выбарчае законодавство, терміны повномоцтвы, вот, ну, є шмат суб'єктів, які б хотіли б гэта змініць, але, конечно, нешта супольне знайсці паміж усімі, а тымі, хто хацеў бы змяніць канстытуцыю, практычна немагчыма.
Так, а чаму менавіта цяпер загаварылі пра змену суды? Я так разумею, можна было 2 гады таму праводзіць рэферэндум і змяняць канстытуцыю. Якія для гэтага перадумовы менавіта сёння?
Ну, я не думаю, што... В принципе, гэтыя дискусіі часам укідваліся і раней. Нельзя сказаць, што это абсолютно новая нейкая з'ява. Таму я б лічыў гэта просто часткай такой вот прамацвання некай рэформы, да, палітычнай ў Беларусі. Тым больш, што ёсць такія прыклады ў некаторых постсавецкіх краінах, дзе адбывалася тое самае пераход, скажам, на 7-гадовы тэрмін для прэзідэнта зусім недаўна. І вот, ну, може, гэта сам контекст. Але я не думаю, що вот треба вот концентруватися на сьогоднішній ситуації, тому що тут треба мець на увазі, що ця дискусія ведеться вже достатково давно, по-перше, а по-друге, що зараз ми маємо ситуацію хоча й з промацуванням, а не з конкретними некими рішеннями, які прийняті на катаконт.
Але що жадає влада промацати? Діля чого? Що вони жадають увести тоді?
Ну, реакцію певною прогледзіць на гэта і насельніцтва, і політичних суб'єктів, максимально знішньополітичною. Просто максимально запустити некую таку дискусію, ви поглядіть, як хто буде реагувати, які ідеї на катаконт будуть зникати. Ну, гэта вельмі часта робіцца перад тым, каб нешта такое сур'ёзнае ініцыяваць. Мне от складаецца ўражанне, што пакуль што гэта разгорваецца менавіта ў гэтым рэчышчы. Тым больш, што калі мы кажам пра ўладу, то там ёсць розныя візіі на конт таго, як трэба развіваць палітычную сістэму. Частка выступае выключна за захаванне таго, што працуе, некаторыя хочуць все-таки пэўных зменаў. Ну і зноў жа, такія дыскусіі могуць лабіравацца тымі, хто гэтых зменаў хоча.
Ну а ці магчыма, што пасля рэферэндуму прэзідэнцкі тэрмін пачне адлічвацца ад пачатку, як гэта ўжо было?
Ну які ў гэтым сэнс? Калі б у нас, скажам, былі абмежаванні на колькасць паўнамоцтваў, тады гэта б мела нейкі сэнс. І з тым, што абмежаванняў няма, я думаю, не будзе, то будзе гэта першы, пяты там тэрмін, ніякага значэння не мае.
Дарэчы, на гэтае пытанне ў эфіры Еўрарады ўжо адказваў эксперт у галіне выбарчага права, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Сергей Альфер. Давайте паслухаем яго адказ.
Зразумела, канешне, пастарэлы прэзідэнт хацеў бы пабыць не 5 гадоў, а 7 гадоў, гэта гарантавана яшчэ магчымасць знаходжання пры ўладзе, але ці захочуць гэтыя 5 ці 7 гадоў увогуле не толькі народ, но і то яго акружэнне, так якое спрыяе на сённяшні дзень яго выбранню, гэта вельмі цяжкое пытанне. Тым больш што ўсё ж такі ў сённяшняй змяняючайся сітуацыі, а тут на першым месцы ўнутрыбеларускі эканамічны крызіс надо гаварыць, які ініцыяваны ў першую чаргу дрэннай працай кіруючых нашых органаў, які ўзаемасвязаны, ад гэтага мы нікуль не дзенемся з міравым эканамічным крызісам, але з міравой эканамічнай крызісы краіны выходзіць паціху. У гэтай сітуацыі здаецца, што ўвогуле павінны быць пры ўладзе больш маладыя, больш энергічныя людзі, якія ў состаянні рэагаваць на змяняючую сітуацыю і выводзіць з гэтага крызісу нашу краіну для таго, каб грамадзяне нармальна жылі. Выбіраць у такой сітуацыі ўвогуле я не гавару пра дзеяча прэзідэнта, я гавару і пра новага прэзідэнта, перабранне яго на зрок 7 гадоў. Гэта, напэўна, ўсё ж такі нематазгодна, таму што ў сённяшняй сітуацыі павінна быць магчымасць быстрай змены ўлады для таго, каб прыйшоў новы, больш разумеючы менеджэр, які мог бы дапамагчы краіне мадэрнізавацца пад існуючую сітуацыю больш быстра. Калі не будзе ніякога супярэчэння паміж мінскай уладай і, скажам, уладамі, якія праводзяць рэферэндум, гэта мясцовыя улады, так, на ўзроўні абласцей, ну, ў меншай ступені, напэўна, ўсё ж на ўзроўні раёнаў, то ён дасць той вынік, які і планавалі. А вось, калі будуць пэўныя супярэчэнні, то ў першую ступень, напэўна, эканамічнага характара, то хто яго ведае, якім чынам можа быць праведзены рэферэндум, можа народ і такая выкажацца супраць.
Ну, вось атрымліваецца, што Сергей Альфер дапускае магчымасць пройгрышу Александра Лукашэнкі падчас рэферэндуму. На яго думку, мясцовыя ўлады, якія праводзяць выбары, ўжо стаміліся ад палітыкі кіраўніка краіны. Ці можаце вы нешта падобнае прагназаваць? Нагадваю, што з намі ў студыі палітолог Андрэй Казакевіч.
Я выключаю такую магчымасць, улічы той, як арганізавана ўлада ў Беларусі, палітыка арганізавана ў Беларусі, калі рэферэндум будзе прызначаны, будуць вынесены пытанні, то неабходны вынік будзе дасягнуты. Некай такой спантаннай бунта, да, вот падчас самой кампаніі з боку там рэгіянальных эліт, я проста сябе не ўяўляю дарэчы ситуацію. Калі яны нават будуць пытацца, як гэта неяк сарваць, то да таго, як гэта будзе прынята рашэнне. То есть, в принципе, пэўны механізм для гэтага ёсць, але вот пасля я просто не думаю, што гэта магчыма.
Але а вось яшчэ такая гісторыя. Наколькі верагодна дадаць у пытанні памяншэнню ўзросту кандыдата ў прэзідэнты, каб праз там тэрмін 2 змог балатавацца Мікалай?
Не, ну ўсё верагодна. Можна такі змены зрабіць, але я думаю, што гэта нерэалістычна зараз думаць пра тое, што вот малодшы сын прэзідэнта можа стаць прэзідэнтам, таму што, ну, калі мы там кажам пра перспектыву там колькі там 14 год, там ці колькі, да, вот каб чалавек хоць прынамсі стаў падобным на палітыка, гэта знаць вялікі тэрмін, асабліва ўлічваючы ўзрост нашага прэзідэнта.
Ну, а як на імідж Беларусі на знешняй арэне можа паўплываць змена тэрміну прэзідэнцтва?
Ну, я калі думаю, што калі паўплывае, то ў горшым накірунку большасць краін, ну, заходніх, я думаю, што большасць, усе, я думаю, заходнія краіны успрымаюць гэта як адкат ад дэмакратызацыі і ўзмацнення аўтарытарызму. А для іншых краін, для каго гэтыя рэчы не цікавы, гэта не будзе мець ніякага эфекту. У прынцыпе, нікога там не ведаю, у Кітаі, я думаю, там ці ў Інданэзіі не здзівіць такую разгортную сітуацыю.
Ну, дарэчы, сёння ў Мінску праходзяць перамовы міністраў замежных спраў нармандскай чацвёркі, магчыма, апошняя, бо ў Кіеве ўжо вядзецца размова пра перанос пляцоўкі для перамоваў, а тут яшчэ ось і павелічэнне тэрміну. Гэта неяк можа быць так разам ісці ў пагаршэнні іміджу.
Ну, как бы тут тяжко, конечно, все это связывать, але, ну, конечно, калі отбудется вот этот перенос пляцоўкі за межы Беларусі, то гэта будзе страта для беларускага іміджу. Шмат было зроблена для того, каб вот паказаць Беларусь як такі вот азіцкі пляцоўку для перамоваў, для камунікацыі паміж рознымі сіламі, які знаходзяцца ў стане супрацьстаяння ў нашым рэгіёне, да, ва ўсходняй Еўропе. І калі Беларусь гэта згубіцца, то, ну, згубіцца шмат такой вот такого прыгожага для вот знешняй публікі. Згубіцца пэўныя механізмы, якія дазвалялі от паляпшаць імідж Беларуси, ну и, конечно, когда одночасово еще будет референдум про повеличение полномочий, то это, ну, еще горш будет вплывать на имидж. Ну, але, конечно, мы кажем про имидж в очах, ну, заходней, там, скажем так, и демократичной супольности.
Ну і яшчэ одна так само іміджовая речь, ну і не только іміджовая, апошнім часом знову актуальна гучить тема смертного покарання. Візитёры з'езд нагадують Лукашенку про гэту проблему, нагадують, что подписание там нават базовой домовы об сябровстве немагчыма без моратория. А тут за апошні два дні мы чуем про яшчэ два расстрелы, так? Ці не збіраецца у сувязі з гэтым Лукашенка узняць пытанне мораторія ў референдуме, так як бы дадатковае, да, каб чарговы раз згуляць і нашым, і вашым?
Не, ну, калі мы кажам пра мараторію, это адно, калі кажам пра адмену смертнага пакарання, гэта крыху іншае. Я думаю, што выносіць такое пытанне на референдум занадта рызыкоўна, таму што ўсё-ткі большасць насельніцтва Беларусі, як падаецца, прынамсі, па сацыялагічным пытанням, які ў нас даступны, яны ўсё-ткі выступаюць за гэта пакаранне. Асабліва ў умовах эканамічнага крызісу, напэўна, такія настроі будуць толькі ўзмацняцца. І ставіць такое пытанне, гэта, ну, ўсё-ткі, вот, будоражить народ, да, и все-таки, ну, не совсем оно зручное для этой улады. А я думаю, что тут можно пойти простей, просто вот не применять, вот сопроводить весь мораторий без отмены формальной, да, просто не применять смертное покарание на пэўным этапе для Беларуси это будет достатково, будет признаны там значным прогрессом в этом пытании, открываются новые максимости там для обмеркования максимости там долучения Беларуси там до Совета Европы, до никаких інших ініцыятыў. Таму я думаю, што калі гэта будзе адбывацца спачатку ў такім рэчышчы, проста не прымяненне вот, смертнага пакарання, і ўсё. Гэта можна зрабіць без нейкіх референдумаў.
Дзякую вам за размову. На жаль, час ўжо скончыўся. У нас, нагадваю, у студыі быў палітолог Андрэй Казакевіч.
Дзякую.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». У мінулую нядзелю скончыўся чэмпіянат Беларусі па футболі. Каманда «Батэ» ўжо ў 13 раз стала чэмпіёнам, пры гэтым 11 раз запар. А «Шахтёр» і «Дынама» зноў разыгралі паміж сабой срэбра і бронзу. Што стала нечаканасцю, а што было прадказальным? Куды рухаецца наш футбол і што яго чакае ў наступным сезоне? Пагаварыць пра гэта да нас у студыі завітаў футбольны эксперт, кіраўнік праекта «Трыбуна.ком» Максім Беразінскі. А я передаю слово Іллю Маліновскому. Дарэчы, Ілля, ты за каго заўзеў сёлета?
Ну, привітанне яшчэ раз. Я гэта сказаць, я ўвогуле не аматар футбольны, але сачыў за тым, як заўзелі у нас у рэдакцыі журналісты Батэ і Крумкачы. Вось асноўная спрэчка. Самы такі, напэўна, агрэсіўны фанат гэта быў акурат за Батэ Алесь Пілецкі. Ну, але не пра гэта мы зараз будзем размаўляць. Максім Беразінскі у нас у студыі. Што стала нечаканасцю, што было прадказальным у гэтым чэмпіянаце?
Ну, вы правильно сказали, что Батэ чемпион 11 раз подряд стал, и это самое главное, что у нас было, для чего вообще турнир проводится, и когда чемпион определяется один и тот же 11 лет подряд, то, конечно, интриги не хватает турниру, это главная проблема у нас, чемпион определился за 5 туров до конца, и уже зрителям не было не так интересно, потому что, ну, все-таки главная развязка сезона – это кто станет чемпионом. У нас этого не было, и вот этого на финише не хватило нам, к сожалению, потому что начало было хорошее, были Крумкачи, опять же, да, Ислыч, другие команды, было очень все медийно круто, и вот даже Дейли, который, в общем-то, не увлекается футболом, дошло, что там что-то с Крумкачами, там что-то происходит.
Ну, а добра ці дрэнна, што вот прапіску захавалі той самы Крумкач і Іслач? Ці ўсё ж пажартавалі і хопіць?
Нет, ну отлично, почему? Новая команда хорошая, они показали, что они не мальчики для битья в этом сезоне были, уже приобрели какой-то опыт, пусть будет, чем будет больше команд, чем будет больше у нас идей, Крумкачи это же ведь не только клуб, там и не только там они не только про 3 очка эти, да, и про все остальное. У них там есть своя философия, они пытаются ее выстраивать. Это такое движение уже стало некоторое, да, какое-то в чемпионате Беларуси. Пусть будут, пусть пробуют сдвигать с мертвой точки. Это все, я считаю, что это все будет в плюс и все положительно. Единственное, что с Ислачу там вопрос сейчас по договорным матчам будет. Их лишили вот 7 очков на следующий сезон. И здесь, конечно, уже есть вообще вопросы, как они будут, выживут ли они, в принципе, сами по себе.
Ну, а вось по наведвальности, не глядячи на то, что была широкая медийная подтрымка, это был самый слабый чемпионат в истории, и ти был он самым слабым по видовищности, по вось привабности, по гульням.
Нет, был достаточно хороший турнир, начало было вообще очень многообещающее. Здесь, что касается посещаемости, проблема уже идет давно, и она, ее не решить вот какими-то локальными маркетинговыми удачами, успехами там, отдельных клубов. Да. Здесь нужно какое-то глобальное перепозиционирование чемпионата Федерации футбола, которая проводит турнир, по-новому подойти к маркетингу, объяснить людям вообще, зачем им ходить на этот футбол, чем он отличается, почему им там, условно говоря, проще болеть за свой родной Днепр, там, чем за Манчестер Юнайтед, который тоже есть возможность смотреть каждую неделю. Ты можешь включить там в интернете какой-то канал и посмотреть Манчестер Юнайтед точно так же, да. И на самом деле сейчас вот расстояние между клубами зарубежными и белорусскими, оно стало гораздо ближе, да, и человеку он может следить, но не следить за своей командой из родного города, а следить за Бундеслигой, английской премьер-лигой. И вот здесь нужно этот момент использовать, что белорусский футбол это все-таки ты можешь лично присутствовать, да, то есть это не по телевизору. Ну, должен быть маркетинговый план у Федерации футбола или у организации, которая займется этим маркетингом, и просто его начать продвигать так, как продвигают, я не знаю, там чипсы Онега, там батончики какие-то, еще что-то. Ну, это тоже продукт, который нужно людям продавать, соответственно.
То бок, наведвальность такая невеликая, это миновито, причина этому миновито маркетинг, так?
Причина в том, что мы последние, там, не знаю, лет 10 вообще не занимаемся продвижением чемпионата Беларуси, он идет так, как идет, если там те же, не знаю, концерт, не концерт, а выступление, там, спектакль в театре, реклама есть, да, то на футбол есть афиши там какие-то доисторические на тумбах, там, ну не более того. Ну, так не делается, и мы так не соберем никакую аудиторию. Нужно просто заняться хорошенько этим вопросом.
Ну и вертаючись все ж таки до чемпионата, насколько проказывался вылет Белшины на старте сезона?
Ну, на старте было все очень оптимистично. Виталий Булыга, капитан команды, на тот момент говорил о том, что они собираются бороться с Батэ. И вот в итоге как бы они теперь будут бороться с другими командами в другой лиге. Ну, конечно, было не прогнозируемое было, хотя было достаточно много пессимистов, которые ставили под сомнение вот этот вот проект Белшины новый с российским капиталом. И в итоге так и получилось, что они достаточно быстро слились. Ну, так получилось, так бывает. Белшина, к сожалению, клуб, который в последнее время у него какие-то много приключений случается, и вот это одно из этих приключений как упало еще на их голову, ну и придется играть с первой лиги.
А на кольки сгубил чемпионат от Гетага?
Ну нет, к сожалению, там у нас внизу такие команды, которые потеря которых никак не скажется на зрелищности. Пришли две команды из областных центров, Гомель и Днепр, которые сделают этот чемпионат, следующий чемпионат, я думаю, интереснее в любом случае, потому что в Гомеле всегда хорошо ходили на футбол, плюс люди соскучились за год, и, в принципе, я думаю, что это там про Белшину никто не вспомнит.
Тренер белорусской сборной каже, что наш чемпионат средний, и это, на его думку, комплимент. Ти сапраўды комплимент это?
Ну да, это правда, с нами пытаются спорить, ну мы часто много критикуем чемпионат Беларуси, там за отсутствие маркетинга, еще за какие-то дела у себя на сайте, да, и нам говорят, ну как же так, вы же должны поддерживать национальный продукт, там продвигать его, рассказывать о том, как это круто, как бы, да, ну я не знаю, мы пытаемся объяснить, что у нас как бы, ну у нас другие цели немножко, да, мы же не подвязывались продавать белорусский футбол. Поэтому я не думаю, что чемпионат Беларуси тем, что мы будем говорить, что чемпионат Беларуси очень крутой и офигенный, да, мы соберем кучу народа. Так не будет. Нужно им заняться хорошенько и определить точки, которые мы можем улучшить, как мы можем привлечь болельщиков, за счет чего может футбол стать лучше, и после этого уже двигаться вперед.
Ці выживуць клубы, калі Лукашенко не падпіша дзяржпатрымку? І ці на працягу наступнага сезону пачнуць адпадаць розныя калектывы?
Ну, на самом деле, эта история с указом, она все время примерно одна и та же. Вот он заканчивается, и никто не знает, подпишут или нет, но его опять подписывают. Здесь, скорее, больше будет неразберихи на старте сезона, потому что вряд ли его подпишут до конца года, а клубам уже как бы нужно понимать, сколько у них будет денег, чтобы футболистов подписывать, планировать там какие-то сборы, бюджеты и так далее. А поэтому будет неразбериха. Ну, я не думаю, что у нас же в Беларуси как бы не дают жировать, да, но и как бы помирать тоже как бы не дадут. Кого-то поддержат, кому-то там дадут лишнюю копейку, с какого-то другого предприятия кому-нибудь позвонят, попросят поддержать. Ну, в общем, я не думаю, что это скажется на том, что, на количестве клубов, то есть никто не умрет, ну, немножко это будет все, конечно, добавлять нехороших всяких ситуаций в белорусском футболе, типа того, что кто-то кому-то не будет платить зарплату какое-то время или еще что-то.
Ну, а коли то же самое питание, или про премьер-лигу?
Будет ли какая-то польза от нее?
Ну, так, в уголе створение премьер-лиги накольки реальное в ближайший час, так? Полепшить она?
Ну, в ближайшее время, я думаю, что это нереально, просто потому, что сейчас вот уже прошло там больше 2 месяцев со времени, когда первый раз собрались и обсудили, что может получиться, и с тех пор никаких действий особых нету. То есть, очевидно, что к старту сезона не успеем, и к старту сезона 2018 велика вероятность тоже, и вообще сейчас нету даже понимания того, у клубов необходимости этого и понимания, для чего это нужно. Мы уткнулись в то, что в клубах нет менеджеров, которые бы понимали, как нам развивать футбол. Федерация сама не очень хорошо понимает. И нам просто нужно всем, кто там хочет футбол развивать, просто сесть и понять, что же нам все-таки нужно делать, чтобы там даже с тем же хоккеем была какая-то конкуренция и вообще построить стадион в Минске наконец-то. Потому что, ну, когда его нет, и сборная играет черти где, то это тоже никакое не дело.
Але на думку ось футбольного эксперта Максима Березинского, что, як поуплывает премьер-лига створения?
Ну, это вообще нормальный европейский подход, потому что на данный момент проведение чемпионата занимается федерация, да, то есть это примерно то, как если бы, ну, вот как у нас государство, да, занимается там деревообработкой, да, то есть оно вот решило там вбухать куда-то кучу денег, там, и потом как бы непонятно, никакого спроса за это нету, да. Здесь такая же примерно история, федерация собирает взносы большие достаточно с клубов и тратит их на свое усмотрение, и клубы никак не могут на это повлиять. То есть, если даже частный клуб, например, как Крумкачи, он никак не влияет на то, в каком чемпионате он участвует, как он там, может быть, они бы хотели там больше рекламы сделать чемпионату, или какие-то свои другие нюансы решить во время обсуждения со всеми клубами. Но этого не происходит на данный момент, все решается исполкомом федерации. И это, в том числе, это отпугивает потенциальных инвесторов, даже если мы говорим там про этот указ, да, и поиск альтернативных источников, отпугивает бизнесменов, они привыкли решать, они привыкли в своем бизнесе определять, как они будут выстраивать стратегию на год, на два, да, а здесь у них никаких рычагов нету, и таким образом уже футбол потерял Виталия Ниса, который занимается фруктами в Беларуси, у него была своя команда, потерял Романова, немножко по другим причинам, но тем не менее, потерял Делензика, который Доридой занимался. Мы теряем эти кадры, которые бы сейчас очень помогли бы сделать лигу интереснее и лучше, с учетом того, что очень много завязано на государство, и государство сейчас не самые хорошие времена для поддержки футбола.
Ясно. Нагадываю, что размовляли мы на конт сконченного уже чемпионата Беларуси по футболе с керовником ведомого проекта Трибуна.ком Максимом Березинским. Дякуй.
Дякую, до повышения.
На Еврорадио новини спорту. Самолет с бразильской командой «Шапекионсе» на борте потерпел крушение у Колумбии недалеко от аэропорта Меделина. На борте находились 72 человека и 9 членов экипажу. Гэтым рейсом с Боливии команда летела на финальный матч Копа Судамерикана с колумбийским «Атлетико Националь». Поводле разных звездок, у катастрофе выжили от 6 до 15 человек. Сирот их, как минимум, 3 футболисты. Або 2 голкиперы и оборонца. Яны находятся у лякарни. Клуб «Шапекоэнсе» был заснован в 73-м годе, и он гуляет в бразильской серии А. В сёлетнем чемпионате команда займает 9-е место сирот 20 удельников. Означу, что у соковику этого года у лик интересов клуба уходил и бразилец с белорусским пашпортом Ренан Брессан. Але по оборонце перешел кипрский АПЛ. Вядомый беларускі футбольны спецыяліст Олег Кубараў прызначаны галоўным трэнерам салігорскага «Шахтёра». У гэтым сезоне трэнер працаваў у Латвіі і прывёў юрмальскі «Спартак» да чэмпіёнскага звання. У Беларусі Кубараў раней узначальваў «Дарыду», «Мінск», «Тарпеда Белас» і «Гомель». Ранейшы настаўнік гарнякоў Сергей Нікіфарэнка застаецца працаваць у структуры клуба. Нагадаю, у сёлетнім чэмпіянаце Беларусі па футболе «Шахтёр» у 30 матчах набраў 59 ачкоў і выйграў срэбраныя медалі. Чемпионат Беларуси по футболе необходимо скоротить 16 до 10 команд, а створение профессийной лиги махчимое не ранее, чем про 5 годов. Такое меркование у интервью спортовому выданию Трибуна.ком выказал головный тренер сборной Беларуси по футболе Александр Хацкевич. Нема ни футболистов, ни инфраструктуры, ни финансовых махчимостей. Мне шкода хлопцев, которые выступают в бедных командах и спробуют за кошт неких акций притягнуть увагу керавництва. Хай не будет этого. Коли человеку не потребная команда, коли ее не любит футбол, ничего не будет, сказал Хацкевич. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Протягиваем программу «Еврозум». И протягиваем разбираться с Барановицким ДТЗ. У субботу пьяный керавник мясцовага ДАИ на великой хуткости выехал на пешеходный пероход и сбил жанчыну, якая померла на месте. Евген Волошин поразмовлял с громадянским мужем загинулой, який был на месте и бачил трагедию на уласные вочи. Тему протягивает наш журналист.
У вечера 26 листопада жыхар Слуцка Валерий Березовский перажил самый жахливый момент у своем житті. У его на вашах загинула каханая Вольга Стралковская. Без матери засталіся двое детей. У злашинстве подозрается керавник ДАИ Барановичаў Андрей Волковыцкий. Поводле информации от следства и видовожцев, ён на смерть сбил Вольгу Стралковскую у вёсцы Дарова. У крыві майора выявілі ажно 3 прамілі алкаголю. Дапушчальны паказчык быў перавышаны больш як у 10 разоў. Валерыю Березовскаму сёння складана ўзгадваць пра тое, як усё адбылося, але ён размаўляе, таму што прагне справядлівага суда і пакарання. Калі Валерыя спынілі, то Вольга падышла да машыны ДАІ разам з ім, а потым вырашыла вярнуцца ў свой форт.
Ей сотрудник ГАІ ещё сказал, только иди по пешеходному переходу. Она направилась прямо к пешеходному переходу, и по ему и шла. Я достал паспорт, не успел записать фото моей фамилии. Так случился удар, и все, и мы выбежали из машины.
Валеру спробовали довести, что Вольга переходила дорогу без фликеров, але гэта оказалось хлусней.
Мы купили специально в магазине полоску эту метровую. Мы пришивали мне на куртке, сыну пришивала она. І сябе, соответственно, сабачку прасунуты і зашыты.
Яшчэ адзін шакуючы момант, з якой хуткасцю ехаў па вёсцы Дарова п'яны кіраўнік баранавіцкай ДАІ. Хуткасць ён мог перавысіць аж на 120 кілометраў, перакананы Валерый.
Я говорю, я не знаю, з какой скоростью, говорю, наверное, около сталіцы. Ён говорит, нет, чтобы так откинуть человека, говорит, должен был лететь километров 160. 18 метров она просто пролетела по асфальту и был... След крові на асфальті 18 метрів, тобто вона метрів 30, вона пролетіла в бок.
Ці тільки п'яний даішнік винувати у трагедії. Перший момент, який насцярожує, одразу після здарення у СМІ трапила інформація, що Вольга переходила дорогу не по пішохідним переході. Мовляв, доля винуватості може бути і на загинулой. Потім у ДАІМу з Білорусі Єврорадою повідомили, що інформація про неправильний переход дороги попередня, і на самій справі могло бути інакше. Другий момент. Жыхары вёскі Дарава в один голос кажуть, что скрыжаванне, где сбили Вольгу, аварийное. Мясцовых там не аднойчы штрафовали за ходьбу без фликера. ДТЗ там здараліся не аднойчы, гинули люди. Трагедия, коли загинула Вольга, отбылась в темный час суток. Было каля 9 вечера. Может быть, экипажу да и варто было включить синие маяшки у мэтах безпеки. Мовляв, увага, коли скрыжаванне припаркованные машины, кіроўца будь пільны, Тады, верагодна, п'яны ліхадзей убачыў бы экіпаж ДАІ здалёк і, прынамсі, скінуў бы хуткасць. Следчыя задавалі Валерыю пытанне, дык ці былі ўключаны маячкі на машыне ДАІ. Спрабуем высветліць гэтую інфармацыю. Але ні кіраўнік ляхавіцкай ДАІ, які затрымліваў п'янага калегу з Баранавішаў, ні следчы камітэт на гэта пытанне не адказваюць. А инспектор по особливых доручениях ДАИМУ с Беларуси Ганна Банадык кажа наступное.
Дежурный докладывал о том, что маячки были включены. Не вижу действительно причинно-следственной связи между маячками и дорожным происшествием.
Хоть поводле закона у населенном пункте экипаж ДАИ мае право в темный час суток не запаливать маячки. Может быть, эта трагедия поуплывая на змены в законах. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Яўген Валошын працягне сачыць за развіццём падзеяў па гэтай гісторыі. Больш падрабязную інфармацыю вы можаце пачытаць на нашым сайце eurradio.fm у раздзеле «Соцыум».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. З'явіўся спіс 50 лепшых пласцінак гэтага года. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікава. Британскі часопіс New Musical Express апублікаваў на сваім сайце спіс з 50 лепшых пласцінак 2016 года. Па версіі выдання лепшым альбомам стала пласцінка з даўжэзнай назвай, якая пачынаецца словамі I like it when you sleep англійскага інды-рок-гурта The 1975. На другім месцы апынуўся апошні рэліз амерыканскага рэпера Kanye West'а The Life of Pablo. Тройку лідараў адкрывае пласцінка «Шалёр Юмен» французской спевачки Элоизы Лисисьо, якая выступая под псевдонимом «Christine and the Queens». У топ-10 увайшли так само альбомы английского грайма выканаўцы Скепта, гатиянско-канадского диджея Кейт Ранда, славутых Дэвида Боуи и Игги Попа. Як отзначае выданне, гэты спіс 50 бліскучых альбомаў показывае, што хоць многія падзеі 2016-го жахлівыя, музыка, якая выйшла ў гэтым годзе, была добрай. Тым часам лаўрэата рэйтынгу New Musical Express амерыканскага рэпера Kanye West'а так і не выпісалі з медыцынскага цэнтра ў Каліфорніі, бо стан музыкі застаецца цяжкім. Мясцовая прэса адзначае, што ў бальніцы не могуць сказаць, калі West зможа вярнуцца да працы. 22 лістапада West'а дыягнаставалі знясіленне. За дзень да гэтага музыку даставілі ў медыцынскі цэнтр з паліцыяй. Рэпера шпіталізавалі праз некалькі гадзін пасля таго, як ён адмяніў усе запланаваныя канцэрты свайго тура ў падтрымку альбому Saint Pablo. Прычыну сваіх дзеянняў выканаўца патлумачыць не змог. Сын кутюрье Вівьен Вестфуд і менеджера Sex Pistols Малкольма Макларена Джо Кар спаліў калекцыю памятных рэчаў славутага панк-гурта коштам у мільёны долараў. Кар правёў сваю акцыю на караблі, які плыў па Темзе у Лондоне. Спаленне прайшло ў межах акцыі, наладжанай ў Лондоне ў знак пратэсту супраць сучасных модных музычных тэндэнцый. Яна таксама была прымеркавана да 40-годзя выхаду дэбютнага сінгла Sex Pistols Anarchy in the UK. У агні згарэлі сярод іншага пашытая Вівьен Вестфуд для музыкаў адзення, рэдкія аўдыёзапісы гурта, вінілавыя дыскі, плакаты і іншыя рарытэты. Эксперты ацанілі агульны кошт знішчанага ў суму ад 5 да 10 мільёнаў фунтаў. І яшчэ брытанскі інді-поп-гурт The XX выпусціў кліп на трек «On Hold». Режисером відео выступил фэшн-фотограф Алайздер Маклеллан. Ролик опубликован на YouTube-канале «Команды». Композиция станет часткой нового альбома гурта, который будет называться «I See You». Релиз кружелки, в которую увойдут 10 дорожек, призначен на 13 студня наступного года. А убачить The XX живцом можно в ближайшие дни у соседних краинах. 1 снежня гурт сыграет концерт у Варшаве, а 3-го у Виленской компенса-арене. Это было то, чем живешь в бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.